Я хочу пройти сегодня еще о двух важных темах, поэтому займет время немножко. Первая тема, то, что я уже сегодня говорил, что Яков, когда выходит из Бершевы и отправляется в Харан, он исполняет две заповеди. Почитание матери, Ривки, почитание отца. Известно у наших мудрецов, как наши мудрецы относились с величайшим почтением и даже не с почтением, а как они высоко ценили почитание отца Эсава. Известно в шенских словах, что никто еще не привязался к тому, как Эсав почитал Ицхак. Слышал, мой Шапир, это очень такое интересное замечание. Не говорится нигде, что Эсав так почитал свою мать. Не говорится. Мой Шапир очень много знает, я ему доверяюсь. Я сказал, нигде не говорится, это было бы чепуха. Они все знают, но он знает очень много. Если было написано, он бы знал. И он это объяснил еще очень глубоко. Есть в начале Мишли очень известные слова. «Шма бни», «Слушай, мой сын», «Мусара виха», буквально «Наставление отца», «Веалти тош тарат имеха», «И не отойди от Торы своей матери». Как известно, книга Мишлей – это по-русски притчи. Вот есть в книге Мишли, даже я бы сказал так, основное простое понимание – это не прямое понимание текста. Это притча о чем-то. На месте говорит и Раши, и Гро, немножко различивают за ними, что я еще коснулся именно комментария о Гро. Что и Раши, и Гро в одном они едины, что Мусара Виха и Торат Имеха, буквально почитание отца, и Тора матери, имеется в виду письменная, устная Тора и постановление мудрецов. Вот. И говорит об этом Вильнинский Гаон так, что Мусара Виха, имеется в виду письменная Тора, а Торат Имеха – это устная Тора, это постановление мудрецов и так далее, и так далее. Это называется Торат Имеха. И есть в начале шестого главы Масехет Брахот, там говорится, что Авиха имеется в виду Всевышний, Имеха имеется в виду Кнессет Исраэль, буквально община Израиля. Есть Тора община Израиля. Что такое Тора община Израиля? Есть, по-моему, это даже переведено на русский, где кем-то издан, сейчас не помню, может, шутаны. Есть у Рамхала такая небольшая статья, называется «Мамара и Корин», буквально статья об основах, которая вроде выглядит как очень краткое сокращение книги Дерех Ашем, Пути Творца. Но это не совсем точно. Там есть одно место, по крайней мере, я не все проверял, которое он пишет вещи, которые не написаны в Дерех Ашем. В частности, он там касается темы, очень принципиальной темы, что такое постановление мудрецов. Что такое? Что такое? Ну, допустим, я просто объясню, в чем тут проблема. человек, который предъявляет себе обет, чтобы исполнять то, что Тора не заповедано, о нем говорят, тебе мало того, что Тора заповедовала. Если что-то еще ищешь, этого мало, хватит. Ты то, что сказано, исполняй. Казалось бы, чем мудрецам делать еще какие-то постановления? Нам бы с Торой справиться. Ну, так есть простой ответ, что законы Тора требуют награды. То есть, чтобы их не нарушить, чтобы использовать полноценно, нужно гордить их, потому что не всегда мы находимся в таком ясном и глубоком создании понимания закона Торы, чтобы знать четко границу дозволенного и запрещенного, где заповедь, где грех, где то и другое. Называется «Асуми Шмер», «Сделайте охрану закона». Это основа вообще законов Тора. Казалось бы, ну что Всевышний сам это сделал? Зачем-то нужна ограда. Так пусть хозяин, так сказать, хозяин виноградника сделает ограду. Вот этот ответ отвечает, этот вопрос отвечает Рамхаль Мамар Икори. Он говорит, что Всевышний хотел, чтобы наш народ был его соучастником в Торе. Есть в Далтонот Рамхаля большая тема о том, что Всевышний делает нас, то, что называется Кнест Исроэль, еврейскую общину, своим соучастником исправления мира. И даже в Дрейске там написано еще такие слова, что мы в каком смысле равноценные участники. Ведь поразительно. Равноценные участники. Надо учить это, не просто на одной ноге. Надо разобраться. Он топает гмару, он говорит, кто бот, что гдолим маасей цадиким, великие дела праведников, больше, чем творение мира. Дорож Баркапоры, Марк Ктубот. Гдолим маасей цадиким, и тёр маасей шамаим ваарец. И это дополняет Рамхаль, Амар Икари, что не только исправление мира, а в самом здании Торы Всевышний как бы оставил нам место, что мы можем там строить. Как что-нибудь строить? Тора нам Всевышнего, это не люди делают Тору. Ну, то есть, сейчас придумают какую-то заповедь. Это бред. Более того, пророку нельзя ничего от себя добавить. Чего добавить какую-то заповедь от себя, пророк? Просто он преступник. Что значит, что мы были соучастниками? Есть, я думаю, что я не ошибусь, скажу, что вообще, хотя корни понятия у постановления мудрецов мы уже находим у Шарабейну. Он сказано, что несколько еще сделал по своему разумению. Сейчас я разбил скрижали. И поставить его. И сказано еще, что Муше Рабейну постановил, то, что мы сейчас тоже это делаем, чтение Торы три раза в неделю, по понедельникам и четвергам, почитаем сейчас Торы. Это постановление Муше Рабейну. Это не закон Торы. Постановление Муше Рабейну. Я не ошибусь и скажу, что величайшим, так сказать, основателем постановления мудрецов был Мелех Шломо, царь Соломон. И сказано ясно в конце Кавалета. Вот там в постановлении Шломо Мелеха есть две категории. Это то, что он сделал. Вот, это было сказано в Талмуде в нескольких местах, что Шлома Мелех, он до Шлома Мелеха Тора была как сосуд, этого не было ручек, что сделал поднять его. Он сделал судом, сказал, есть ручки, можно поднять. Что имеется в виду? То есть поднять Тору, это имеется в виду, что Тору можно нести на себе, можно исполнить ее. До него она была как невозможно было на себе взять. И, конечно, не имеется в виду, что это праведники, которые появились. Ну, как в целом, нашему народу. То есть область становления, он просто несколько вещей, которые мы сейчас исполним сегодня. Сейчас 70-е даем, это его постановление. Еще есть там несколько, которые были основой того, что Тора была подъемным, скажем так, по-русски. Подъемным. Дальше, в том же месте, Масехет Эрувин, напоминаю, граница над тем, есть еще одно место. Касается все последних стихов книги Коэлет, что Шлома Мелех научил народ понимать то. То есть он построил систему понимания, как понимать Тору, как понимать законы и так далее. Теперь давайте просто вещи немножко поймем. Давайте просто просто примеры, которые известный пример. Есть отец и мать. Отец и мать. Когда это рождение ребенка, отец дает семя, и мать из этого семя выращивает ребенка. Он рождается уже в целом цельным человеком. Надо даже доразвиться, но там все у него есть. То есть если есть только папа, нет мамы. Это называется словами, которые называются по-русски анонизм. Нет ребенка, все точно. Нужно, чтобы это отцовское семя было воспринято, чтобы тот, кто это построит, это из этого семени, человек. Человек. И в этом, по большому счету, это касается даже воспитания детей. Есть у отца и матери разные функции. Значит, не наша тема, это есть, функции почему параллельные. Есть, что отличается устная Тора, как и объяснение ее, так и последнее мудрецов от письменно. Письменно очень кратко. Из письменной Торы невозможно воспринять, как ее исполнять. Ну, сказано, не делай млаху в субботу. Что такое млаха? Что такое млаха? Кто знает, что такое млаха? Сказано в Торе, «Вызавахта цону бакарка шерцевитиха». Зарезай скотину в вольном пересказе, как тебе заповедано. Где как заповедано, не сказано, нигде не сказано. Это устное то. Более того, вся Тора, она была воспринята через призму восприятия Моше Рабейну и всего нашего народа. Всего нашего народа. Дальше, когда мы говорим сейчас о последних мудрецов, в чем их смысл? В чем их смысл? Это сделать так, что Тора Всевышнего сумела быть воспринята и стала ношей, которую можно нести, так в смысле исполнения, так в смысле понимания. Понимания. Вот эти две стороны, исполнения и понимания, это то, что добавили и добавляют в Тору мудрецы Торы. Это часть, это Турат и Меха. Это удел мудрецов нашего народа. И в этом Всевышний была его воля, чтобы были его соучастником. Его соучастником. И тут слышал Рамой Шапир очень глубокую вещь. Он говорит, что я не знаю, где это написано, я ему доверяю. Он очень много знает. Что известный человек в мире, Ешу, это те же буквы, как имя Исав. Есть, у нас сказано в наших книгах, что он был перевоплощением Исава. Вот, и про него сказано в качестве его греха в Талмуде. Это презрение к словам мудрецов. Пренебрежение к словам мудрецов. Сердительность, все есть места. И, как известно, что нас отличает принципиально от христиан, это устная Тора. Они светское взяли к себе на вооружение всю письменную Тору. А вот понимаете, это вопрос другой. Но в принципе взяли все на вооружение. Я вам скажу следующую вещь. Корень этого, что Исав не понимал важности матери, которая из семени встроит ребенка. Обещал только отца, не мать. И из этого в нашей истории вышло, то есть, знаете, влияние Исава. Это, то есть, не почитание матери. Это отрицание устной Торы. Это устный Тор. Это была постоянная дискуссия. Было несколько каст, которые отошли до еврейского народа, как Цдуким, как Караим. Караим на по-русски. Это все идет из одного источника. А для нас, а наш источник это Яков. Он почитал и отца, и мать. Он понимал важность того, кто принимает от отца то, что он дает, это из этого строит здание. Человек – это здание. То же самое. Из величайшее здание устной Торы, которое все построено письменной. Пишет Ритву, вещь известная, словословие наших мудрецов, «Лет мили делора мизе борайса». Нет ничего, на что нет намека письменной Торы. А потом еще построить и раскрыть. И вещи не всегда раскрывались через намек. Есть многие, допустим, есть такая великая книга на Шулхан Арух, называется «Биур Агро», «Объяснение Агро». Чем занимается Агро, в частности? Он приводит источник всех законов, всех обычаев, что ли. Я почти уверен, что многие обычаи, многие с точки зрения мудрецов, они могли не знать об этом источнике. Агро просто собрал вместе. Известно, что Агро в конце жизни учил только одну книгу. Это Танах. Почему? Там было просто все. Но это возможно, когда человек овладевает всей устной Торой вместе. Он видит это единое здание. И это еще одно, сейчас скажу, мы сегодня начали с того, что Яков вышел бедный, без ничего, вернулся с великим, великим имуществом. Есть еще огромное достояние, которое мы берем с собой из Галута, это великое здание устной Торы. Что еще мы сейчас ведем? Книги, написанные Гаоним, написанные Ришоним, законоучители, Ахроним, то есть все, о чем думали, писали, углублялись, в понимание Торы. наш удел устная Тора это то, как мы понимаем то, что мы получили. Это тоже то великое имущество, когда мы возвращаемся из Галута. И это то, что отделяет нас от всего остального мира. Минуточку.